Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 30 января, четверг, и в студии для вас будет работать Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. ВСУ вернули позиции под Торецком и в самом городе, сообщает Американский институт изучения войны в своем последнем отчете за 29 января. Судя по геолоцированным кадрам, за 28 и 29 января силам обороны удалось продвинуться возле Леонидовки, что на юго-западе от Торецка, а также на севере самого города. В то же время военный корреспондент Богдан Мережняков сообщает, что армия РФ продолжает давить на шахту Торецкая, что находится на севере города. По его словам, ВСУ пришлось покинуть часть территории в этом районе, но они продолжают удерживать территорию именно Терекона поблизости. По данным Американского института изучения войны, российским войскам сейчас удалось занять около 88% города. Оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица» сообщила, что в минувшие сутки агрессор атаковал 15 раз вблизи Торецка и севернее возле Крымского. Всего, по данным Генштаба, вчера на фронте было 158 боестолкновений. Так что сегодня в студии мы поговорим, как ВСУ удается держать оборону Торецка, чем грозит РФ возможная потеря контроля над Тереконом в городе и как Российская Федерация пытается перевоспитывать детей на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня с нами в гостях будет Егор Логинов, журналист «Донбасс Реалии», также Ольга Кириленко, журналистка издания «Украинская правда», а также Олег Хретько, эксперт Центра гражданского просвещения «Альменда». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. +380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик. Если вам нравится то, что делает наша команда, нам будет очень приятно. Это видео увидит как можно больше людей. Ну а пока что давайте, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, в прошлые сутки на северском выступе российские войска атаковали под Верхнекаменским. Продолжили штурмовать Часовьяр, с юга от него Ступочки, а с севера – Новомарково, на правом берегу канала Северский Донец-Донбасс. Агрессор продвинулся в южной части Часовьяра, видно по карте Дипстейт. Идут штурмы в Торецке и в северном пригороде Крымском. Западный край Донецка. На Покровском и Кураховском участках, по данным Генштаба, подразделения России провели 72 штурма за сутки. По южному флангу Покровска линия фронта не менялась. В районе Воздвиженки, к востоку от Покровска, изменений также не фиксируется. С западного края Черетинского выступа в сторону Днепропетровской области агрессор продвинулся в Новоандреевке и Нововасильевке. На запад от Курахова есть продвижение возле Дачного. Идут атаки на Андреевку и Улаклы. На юге Донецк с южной стороны Кураховской трассы, возле Константинополя и под Разливом. Россияне прошли вперед возле Разлива и Янтарного. На Великоновоселском участке атакованы Раздольные и Новоочеретовоте. Лиман, Кремена и Купинск. На Купинском участке штурмы были сосредоточены на Песчановском выступе и на подступах к Купинску. На Лиманском участке под Новоегоровкой, Копанками, Макеевкой, Новолюбовкой, Торским, Ямполевкой и Зеленой долиной. Количество атак на участке выросло. 26 за сутки.
Кадры из-под Торецка публикует 28-я механизированная бригада. Здесь работают операторы FPV по российской технике и антеннам. К кадрам попадают многоэтажки Торецкая и, скорее всего, железнодорожный узел в Нью-Йорке возле финального завода. Сейчас агрессор контролирует большую часть Торецка, но, как будем обсуждать сегодня, защитники все же предпринимают попытки контратаковать. Со мной в студии военный журналист «Донбасс Реалии» Егор Логинов. Егор, привет.
Привет.
Ты видел последнюю сводку от Американского института изучения войны, вот буквально за 29 января, по поводу вот небольших территориальных успехов ВСУ в Торецке и под Покровском. Как считаешь, стоит ли рассчитывать на вот такие контратаки Украине, или все равно сейчас нельзя рассчитывать на какой-то перелом в ситуации на фронте?
Я думаю, что о каком-то глобальном переломе, конечно, говорить не приходится, но если мы учтем, что оборону Торецка в том числе держит 425-й отдельный штурмовый батальон «Скала», который сейчас расширился уже, и в Торецке в том числе 100-я механизированная бригада, которые имеют на вооружении западную технику, в первую очередь американские БМП «Брэдли», которые прекрасно показали себя в первую очередь в штурмовых действиях, и сейчас они активно используют эти БМП в каких-то контратаках, в штурмах. и не только обороняются. Очевидно, что это такая техника позволяет отбивать определенные территории. Мне показывали непосредственно бойцы этих подразделений, как они и шахту штурмовали под Покровском и так далее. То есть это очень грозная сила, плюс действительно опыт бойцов, опыт штурмовых действий, которые имеют оба эти подразделения, он предполагает, что они не будут только сидеть в обороне, а будут контратаковать, и это, собственно говоря, и есть в определенной мере тактика нынешней войны. То есть, если ты будешь сидеть только постоянно в обороне, это не принесет какого-то результата. Эти контратаки в том числе проводятся как раз с целью того, чтобы, ну, скажем так, образно выражаясь, лучше обороняться.
А что по армии РФ? Все так же мало используют бронетехнику и ставят ставки больше на пехоту?
Да, это тактика малых групп, которая используется уже на протяжении довольно долгого времени. Пока она себя оправдывает, как мы видим. С техникой действительно есть большие проблемы. Я говорил в крайней командировке с украинскими артиллеристами, которые говорят, что некоторые виды техники, как, например, БМП, они не видели уже на протяжении довольно значительного количества времени. Их просто нет, и они выбиваются еще на раннем этапе. Да и, собственно, смысла нету атаковать и штурмовать с помощью этой техники, потому что она очень быстро уничтожается. FPV и артиллерии в основном сейчас вот используются мопеды, какие-то гольф-кары и так далее и тому подобное. Да, можно однозначно говорить, что вот эти вот тактика малых групп, накопление людей, да, те, кто смог дойти в каких-то определенных местах, где они смогли спрятаться или укрыться, а потом, когда там накапливается определенное количество пехотинцев, штурмовать непосредственно позиции, она сейчас является основной в действиях российской армии, пехоты у них много.
Если посмотрим на карту фронта, можно заметить, что в Торецке агрессор не действовал своей классической тактикой, когда атаковал с флангов, все-таки удалось ему расползаться вот по городу, подобная ситуация и в Часовом Яру. Почему россиянам удалось все равно там продвинуться, и фланги не играют, получается, здесь решающей роли?
Тут надо смотреть однозначно, как видит российское командование эту ситуацию. Точно могу сказать, что в условиях плотной городской застройки, вот этих вот агломераций больших донбасских, пехота действительно играет решающую роль. Даже не пехота, а количество пехоты, да, и у россиян ее, у армии Российской Федерации ее намного больше. И если на открытой местности очень большая вероятность, что многие из этих пехотинцев не дойдут до позиции во время штурмов, то понятно, что в городе, где ты можешь спрятаться там, в любом подвале, там, я не знаю, в каком-то перекрытии, да и даже, собственно говоря, в каком-то бетонном или кирпичном доме гораздо проще атаковать и продвигаться вперед, накапливаться и так далее и тому подобное. То есть очевидно, что это проще.
Но со временем это становится сложнее делать, правильно? Ведь дома разрушаются постоянно из-за боевых действий, и все труднее удерживать вот эти позиции, именно вести бои в городе.
Да, но даже дом без крыши, да, собственно говоря, с одним какой-то кирпичный каркас или основа, которая остается, и тем более, если там есть подвал или погреб, это гораздо лучшее укрытие, чем условно какая-то посадка или там окоп под деревом.
Да, вот последние пару недель Deep State постоянно акцентирует внимание на том, что в Торецке позиции ВСУ и захватчиков, они как бы вперемешку, что очень сложно провести вот эту линию разграничения, и они просачиваются в город, где-то накапливаются, где-то их там удается, там, и пытаются их штурмовать. Что это значит для военных, если такая ситуация складывается вот именно в городской застройке?
Это очень тяжелая ситуация. Знаю также со слов знакомых военных, потому что фактически бывает ситуация, когда в одном доме, вот я прям знаю конкретный случай, да, в пятиэтажке, в стандартной хрущевке, первые там первый этаж был занят с подвалом бойцами ВСУ, а на второй, на третий этаж уже пролезли российские военные. То есть это вот не просто ближний бой, да, это вот просто когда ты слышишь, видишь противника на расстоянии там нескольких десятков метров. И такие бои, конечно, очень тяжелые и с моральной, и с физической точки зрения. И бывают, конечно же, случаи, когда ты просто теряешь связь с командованием, со своими непосредственными командирами, с побратимами. Вот это действительно вот такой вот винегрет вперемешку, и тут, опять-таки повторюсь, играет большую роль количество пехоты. Просто физически, допустим, 10 человек, да, допустим, против 3 уже имеют преимущество. Вот. И это действительно очень тяжелые боевые действия и очень тяжелые бои. Городские бои очень такой, скажем, один из самых тяжелых элементов войны на данный момент.
Давай затронем и тему Покровска. Как считаешь, штурм города пока не намечается? Все-таки вот мы видим, что по флангам движутся российские военные, так более в обход, если так можно сказать, в сторону Днепропетровской области. Там их под приоритеты.
Я не думаю, что они будут наступать на Днепропетровскую область, учитывая, что на многие десятки километров там нету больших каких-то крупных населенных пунктов. Ближайший, там, если мы возьмем тут же Павлоград, он расположен на довольно приличном, значительном расстоянии от нынешней линии фронта. Ну и если мы вспомним, собственно говоря, неоднократные заявления президента РФ Владимира Путина, основной целью на данный момент является в кавычках освобождение Донбасса. Поэтому я не думаю, что единственное, что вот в плане каких-то возможных переговоров, которые могут быть, да, действительно, это может играть серьезную роль там, психологического давления и политического давления на военно-политическое руководство Украины, что вот смотрите, мы стоим уже на границе Днепропетровской области и можем уже дальше пойти туда. А что касается Покровска непосредственно, были мнения среди наших военных командиров, что армия РФ не хочет того, чтобы Покровск повторил судьбу Бахмута. Им нужен хоть один какой-то логистический центр, более-менее целый, хотя бы приблизительно. И на протяжении довольно длительного времени Покровск прям не уничтожался, не стирался с лица земли артиллерией, как это было на примере Бахмута, Попасной, там, и так далее, других городов, да, оккупированных на Донбассе. Вот. И, ну, последние дни как раз показывают, что таки нет, все равно его тоже будут обстреливать, его тоже будут уничтожать. И данная ситуация, мне кажется, почему, собственно говоря, нет еще до сих пор штурма, непосредственного штурма Покровска, состоит в том, в стойкости и силе подразделений ВСУ, которые защищают город и подходы к нему. Кроме того, еще, как мы видим, успешно контратакуют. То есть, собственно говоря, план и тактика действий армии РФ, она одинакова всюду. Они ищут слабое место, попробовали здесь. Не получилось здесь. Вот это вот как ручеек среди камней ищет себе место для того, чтобы пройти. И, как видим, на данный момент, в данный часовой отрезок, пока что в армии РФ это не выходит.
Егор, спасибо тебе большое. Мы завершим этот разговор сюжетом Егора. Он побывал на позициях 55-й артиллерийской бригады, где используют САУ «Цезарь». Давайте посмотрим, как работает западная техника.
Працювати будемо по складах з артбоєприпасами, потім по артилерії противника та по взльотній точці БПЛА. Також будемо працювати по піхоті, ну, про недопущене просування противника.
Ребята! Ребята!
Більша частина нашої праці приходиться саме на Покровський напрямок, бо він зараз один з тяжких
За статистикою артилерії, уражає 70% цілей всіх. Тому особливо цей зразок озброєння, він є дуже важливим, особливо на цьому напрямку. У ВФПІ там своя, так сказати, атмосфера, у них їх давить РЕП, у них, на них впливають погодні умови, тобто не завжди вони можуть відпрацювати. САУ може завжди, отаке грязь, болото, сніг, вона виїжджає і стріляє.
Вона показує себе дуже вдало, дуже маневрена вона та дуже точна. Є в неї автоматичне наведення. Вона дуже відрізняється від радянських зразків озброєння. За цей час, коли працюємо на неї, дуже багато знищено живої сили противника, складів з артбоєприпасами, техніки та артилерійських систем.
Наприклад, такий зразок озброєння, як БМП, у противника я вже давно не спостерігав. Тобто, дуже багато зразків озброєння у них вже знищено. Якщо брати саме САУ, то це найкраще із того, що нам передали, то, що я саме бачив і працював, це найкраще. Точність, маневреність, дуже висока мобільність. Ось приїхали, відстрілялись і уїхали. Гармата не стоїть постійно на вогневій позиції, тим самим менша вірогідність, що вона буде уражена противником.
Дуже точно на самом деле, бо вона дуже та снаряди дуже гарно лягають в ціль. Це все на електричне. Все воно автоматичне, автоматично наводиться, автоматично все досилає.
Ну, ми працюємо як і дальнобойними снарядами, так і поменше дальність. Тому це дуже універсальна гармата. Осколкові, фугасні, касетні, є високоточні, екскалібур, бонус. Дуже велика номенклатура снарядів. Дуже великий відсоток прямих влучань або влучань десь в районі цілі, в районі там 5 метрів. Гармата противника буде дуже великою вірогідністю пошкоджена, як мінімум пошкоджена.
Якщо б нам їх дали якомога, якомога більше, там ще більше, ніж у нас є на зараз, наскільки б це вплинуло на театр бойових дій?
Якщо не тільки гармати, ще й снаряди, то, звісно, це б дуже гарно вплинуло на бойові дії, на нашу користь.
Итак, ВСУ вернули позиции под Торецками в самом городе, сообщает Американский институт изучения войны в своем отчете за 29 января. Судя по геолоцированным кадрам, за 28 и 29 января силам обороны удалось продвинуться возле Леонидовки, что на юго-западе от Торецка, а также в самом городе. В то же время военный корреспондент Богдан Мережняков сообщает, что армия РФ продолжает давить на шахту Торецкая, что находится на севере города. По его словам, ВСУ пришлось покинуть часть территории в этом районе, но они продолжают удерживать Терекон поблизости. По данным Американского института изучения войны, российские войска сейчас занимают около 88% города. К нам присоединяется Ольга Кириленко, журналистка издания «Украинская правда». Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте обсудим для начала ситуацию в Торецке. Вот видим, какая там ситуация сейчас по сводкам и Американского института изучения войны, и Deep State, и военных корреспондентов. Давайте проясним для нашей аудитории, чем грозит потеря контроля ВСУ над Тереконами в окрестностях Торецка.
По-перше, варто сказати, що Торецьк сам собою є висотою, що дуже важливо для нас, аби могти виставляти наше радіолокаційне, планаційне обладнання, а також вести артилерійський вогонь. Тому втрата Торецька для нас, в принципі, буде доволі такою відчутною, я б так сказала, з позиції того, що Торецьк є висотою. Ну і друга проблема з Торецьком буде те, що у нас відкриється в росіян відкриється можливість наступати на Костянтинівку з півдня. Щодо Тереконів, виходить, що на західній околиці Торецьку розташовано 4 терекони. Вони всі висотою плюс-мінус по 200 метрів. Це доволі багато. Вони такі дуже видимі. Якщо ви там спускаєтесь від Костянтинівки вниз, їдете по трасі, то ви обов'язково їх побачите. Ну і якщо ми їх втратимо, то, звісно ж, ми втратимо можливість виставляти наше обладнання, виставляти нашу артилерію, щоб відпрацювати спростовувати нею по росіянах. Якщо ці таракони займають росіяни, вони ставлять туди свою арту, і, власне, вогнем вони можуть дотягнутися до траси, яка йде з Покровська до Костянтинівки, розстрілюючи автомобілі, будь-що, що там буде рухатися. Ну і, можливо, навіть також дотягнуться безпосередньо до самої Костянтинівки, яку вони і обстрілюють зараз.
Там как раз, вот вы уточнили, что Торецк находится на высоте. Если смотреть на топографическую карту, то видно, что по направлению Константиновки там уже такой низинный более рельеф начинается. Это будет на руку агрессору?
Так, звісно, для росіян це буде дуже вигідно. Тобто вони стоять на висоті. Ми, якщо стоїмо в Костянтинівці, стоїмо на низині. Відповідно, вони ось так от стріляють і покривають своїм вогнем все, що вони хочуть. Тобто, як, ну, очевидно, що ми вже втратили величезну частину Донецька. У мене немає інформації про 88%, за моїми даними. Ми контролюємо, росіяни контролюють десь відсотків 70-75%. Угу. Але, по суті, ну, нам головне наразі хоча б не втратити ці теракони. Ну, і, звісно, спробувати зупинити росіян між Терецьком і Костянтинівкою. Ну, і в чому ж історія, власне, оборони з Терецьком? Ще одна в тому, що Терецьк – це місто, да? Тобто там є будинки, там є підвали, і там є де тримати оборону. Якщо ми відходимо з Терецька, ми відходимо в кілька сіл і в поле. То у нас в українській армії, на жаль, є величезна проблема з тим, щоб зводити укріплення самим, тобто копати, укріплювати, ставити доти і все таке. Я давно, я здається, тільки на початку грудня була в Терецьку, і там така історія, що ти заїжджаєш і виїжджаєш по темному, бо дуже великий ризик, що там тебе обстріляють. І тому я не бачила на свої очі, чи взагалі там є якісь підготовлені рубежі, але хочеться дуже вірити, що вони є.
Угу. Ольга, ну давайте переместимся также и немножко повыше, к Часовому Яру. Вот недавно появилась новость от оперативно-тактической группировки войск Луганск, что российские военные взорвали трубы в нескольких местах канала Северский Донец, чтобы создать проходы для применения техники во время наступательных действий. Это серьезная опасность для ВСУ?
Буквально за кілька хвилин до нашого ефіру говорила з одним з представників ОТО Луганська, якому я повністю довіряю, з яким я завжди звіряю годинник по цьому напрямку, запитувала у нього за ці труби і як він пояснював. Виходить таке, ну, мабуть, всі, хто там були в Часовому Яру, бачили, що Сіверський, що канал Сіверський Донець-Донбас, у нього є відкрита частина, це те, що просто тече внизу під бетонними такими, ну, по бетонних плиточках, і закрита частина, та, що тече в трубах. Закрита частина, вона, ну, великою мірою перебуває під контролем росіян, зокрема те, що знаходиться між Часовим Яром і Каленівкою. І, звісно ж, росіяни використовують ці труби на свою користь, вони там ходять цими трубами, потім несподівано вилазять поперед наших позицій, вони накопичуються в них, вони також можуть там проводити евакуацію. Ну і особливість цих труб в тому, що вони дуже високі, та їхня висота 2 плюс метри, та у мене 1,60 м, а вони 2 плюс метри. Тобто російські військові цілком там можуть ходити собі в повен зріст, це все таке. Тому труби для них важливі. Але в чому історія з цими трубами? Труби перекривають проїзди для техніки. Тобто піхота mm-hmm. там може ходити, але техніка через них не може їхати. І росіяни підривають частинки цих труб для того, щоб у них з'являлася велика дірка, куди може пройти там, наприклад, якийсь БМП або танк. Чи несе це для нас велику загрозу? Частково. Тому що ми тепер змушені, наприклад, умовно, там було два виходи з труб, і наші мавіки, які спостерігали за цією ділянкою, нам там було достатньо, наприклад, два мавіка, щоб дивитися на два виходи і контролювати плюс-мінус переміщення росіян. Коли вони створюють такий отвір, у нас нам умовно треба додати третій мавік, який буде стежити ще й за цим отвором, чи там нічого з нього не з'явиться, не вилізе, нічого не приїде. Так само перед нашим ефіром запитувала в представника ОТУ Луганськ, чи були вже випадки використання місць, де росіяни прорвали труби. Сказали, що один випадок був зафіксований, коли росіяни спробували на броні там проїхати, але наскільки я зрозуміла, то ця одиниця техніки була зупинена. Але та, вони вже почали використовувати ці свої коридори.
Угу. Ну, а от ви говорите, що дуже часто двигаються, передвигаються іменно російські воєнні по цим трубам, а сили оборони що можуть робити в такому випадку? Просто вони відслежують їх з допомогою FPV, як-то наносять удари по ним, коли вони вилазять, або як це відбувається?
Так, ну ось десь, мені здається, тиждень назад ми писали Продовження цієї історії виходить тако, що наші підрозділи, які працюють на цьому відрізку, зробили дуже розумну штуку. Ми відстежували кілька днів, здається, з 4 по 8 січня, як росіяни, я маю на увазі силу оборони, не маю українську правду, відстежували, як росіяни накопичуються в цих трубах. Коли там накопичилося близько сотні військових, наші нанесли авіаудар, і після цього не фіксували активність росіян в цих трубах, з чого можна зробити цілком логічний висновок, що росіяни, які накопичувалися для штурму наших позицій в цих трубах, загинули. Їх там було до сотні людей. Тобто, ну, це дуже багато. Це рота росіян, це, ну, прям знищити 100 людей піхоти противника, це дуже багато. Тому наші ось в такий спосіб їх вибивають. Ну, і я не знаю, чи ви бачили продовження цієї історії, та от кадри, які ви... Це ви показуєте наш авіаудар, так? По цих трубах. Так, і ця ж історія мала продовження. Виходить, що росіяни довгий час не забирали своїх загиблих звідти, а потім вони підірвали, підірвали частину цих труб для того, щоб, як припускаю, от Луганськ приховати сліди своїх втрат. Тобто, щоб не доповідати командуванню про те, що от вони так втратили своїх людей, які мали йти штурмувати наші позиції. І насправді, коли нам це також розповіло от Луганськ, коли я дізналася про цю історію, мені стало якось дуже страшно з цією думкою, що якщо росіяни так вчиняють щодо своїх людей, то як вони вчиняють, наскільки погано вони поводяться з нашими, зокрема, військовополоненими.
Ну да, мы уже видели, к сожалению, много таких примеров, как российские военные, что они делают по отношению к пленным из ВСУ. Давайте переместимся и на Покровск. Судя по карте Deep State, удалось все-таки противнику перерезать железную дорогу вблизи Котлина и Удачного, это южный фланг Покровска. Это уже как-то влияет на оборону ВСУ на Покровском направлении? Не используют как-то эту дорогу теперь?
Якщо чесно, я ще не помітила слідів будь-якого використання цієї залізниці. Буквально вчора я повернулася з Покровська, ми працювали там два дні, об'їздили, ну, все, що над Покровськом і все, що ближче до Дніпропетровська. Ми були десь кілометрів на 7 північніше за Удачно в селі Сергіївка. Ну, я не помітила, щоб... Ну, я це і не можу помітити, але маю на увазі, що зі спілкування з військовими я ще не бачу, щоб росіяни якось юзали цю дорогу залізницю. Що точно можу сказати, що перерізання ось цієї траси, яка йде від села Межива Дніпропетровської області через Удачний Котлини на Покровськ, як воно по нам вдарило? Тепер у нас залишилася одна хороша асфальтована дорога, по якій можна їхати на Покровський напрямок з Дніпра, це Е-50. Виходить, на селі, на одному із сіл, для того, щоб, наприклад, доїхати до Добропілля, де у нас такий там найбільший хаб цивільних і військових зараз на цьому напрямку, треба звернути з цієї Дніпровської траси і поїхати вверх. І це одна єдина дорога, якою можна тепер поїхати. І виходить, що коли ти їдеш на схід, то ти їдеш майже колоною, і назустріч тобі їде майже колона. Тобто щільність просування нашого транспорту зросла в рази. І в чому тут складність? В тому, що тепер все, що їде на схід, буде їхати повільніше, тому що там, ну, ми їхали максимум в деяких ділянках 70 км на годину, в деяких 90 км на годину. Тобто тепер провізія, БК, люди будуть їхати довше. Машини, які треба поремонтувати, нова техніка, яку треба завести на фронт, буде їхати довше. Ну і також росіяни, звісно, зі своїх дронів будуть бачити цю щільність пересування і там вдарити по чомусь для них не буде складати взагалі ніякої складності, тому що в будь-якому випадку вони все одно когось уразять, тому що там постійно, дуже щільно одна до одної йдуть і цивільні, і військові, і волонтерські, тобто всі машини в обидва боки.
На сейчас російські дрони не достають до цієї дороги, вірно?
Ну, спаленої техніки я там не бачила. Спалених будь-яких машин я там також не бачила, тому припускаю, що поки що випадків її обстрілу не було.
Угу. Ну вот мы обсудили такие главные направления, самые критические сейчас. Давайте выделим, какие основные причины, почему украинские армии приходится сейчас отступать с некоторых населенных пунктов. Возможно, вы видите какие-то подобные, либо наоборот, отличные причины на ключевых направлениях.
Ми з вами не підняли тему великої новосілки. От мені здається, це також
буквально, да, вчора Deep State сообщило о окупації цього населеного пункту.
Так, мої співрозмовники в 110-й бригаді, яким я знову ж таки дуже довіряю, також цю інформацію підтверджують. 110-та бригада вийшла з селища Великоновосілка, яке довгий час було для нас умовним тилом. І ми втратили всі села, які відбула українська армія в ході свого наступу в червні 23-го року. Ось. Щодо тенденцій, спілкуючись зі своїм співрозмовником з 110-ї бригади, це людина з управління цієї бригади, яка пройшла Авдіївку, яка бачила це все. І ця людина мені каже, що основна причина всіх проривів росіян на Донеччині – це те, що у нас є величезний брак піхоти. Це там ні для кого ні секрет, що нам дуже важко поповнити нашу піхоту. У нас є величезні проблеми з тим, що люди, які потрапляють в піхоту, йдуть в СЗЧ, бо вони або не хочуть ризикувати своїм життям, або недостатньою мірою довіряють командирам. Для того, то першу причину, яку б я виділила, чому росіянам вдається просуватися, тому що у нас немає піхоти, а та піхота, що є, дуже часто вона ухвалює рішення відійти там не з позиції, а не вийти, скажімо так, на бойове завдання. Тобто до того, як коли людині кажуть, що ти там ідеш на СП-шку, вона відмовляється це робити, тому що вона розуміє, що з великою ймовірністю вона туди не дійде, або якщо дійде, то не зможе прийняти бій і, відповідно, отримає або поранення, або загибель. Другу причину, яку б я виділила, це... Мабуть, таки, я повторюю про це з літа 24-го року, це величезний хаос в управлінні всіх підрозділів, які працюють на Покровському напрямку. Це напрямок, де стоїть дуже багато бригад, дуже багато бригад. Чим більше підрозділів у тебе стоїть на напрямку, тим важче, по-перше, їм один з одним взаємодіяти, по-друге, командир, ну, буквально витрачає години свого часу, там, ОСУ і ОТУ, для того, щоб заслухати кожну людину, яка йому буде доповідати. Ну і також проблема з підрозділами на Покровському напрямку полягає в тому, що туди заводять новосформовані бригади, які не можуть адекватно тримати лінію оборони, і коли вони щось провтикують, то гасити пожежі кличуть там сильніші, досвідченіші бригади, вони гасять цю пожежу і втрачають своїх досвідчених людей. Та? Мабуть, всі вже бачили історію 155-ї бригади, це був останній випадок, такий найбільш показовий на Покровському напрямку. Ми писали там про нього в кількох своїх матеріалах. Найпоказовіша історія в тому, що... Там командування 155-ї бригади, коли тільки зайшло на Покровський напрямок, не змогло зайняти частину позицій, які розташовані на південний захід від Покровська, через те, як вони пояснили, що у них не було ребу на автобус. Тобто люди збиралися завозити своїх солдатів на позиції на автобусі, що, в принципі, є чимось немислимим. Та? Це показує те, що офіцери цієї бригади були абсолютно не готові до ведення бойових дій, и они не знали, как взагалі це робити.
Ольга, спасибо вам большое. К сожалению, поджимает нас время, и не успеваем с вами обсудить все темы, которые мы могли бы еще успеть с вами обсудить. С нами была Ольга Кириленко, журналистка издания «Украинская правда». Спасибо, что нашли время пообщаться, и надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы переходим ко второй теме нашего эфира. Российские спецслужбы на оккупированных территориях Украины берут детей под кураторство. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко на презентации отчета о милитаризации украинских детей. Далее цитата. Работают с этими детьми не просто какие-то волонтеры, там есть спецслужбы, которые имеют четкую задачу брать на кураторство отдельного рода подростков, детей и дальше вести их по жизни. Кого-то под пропагандистскую деятельность, кого-то уже устраивает на местное телевидение, кто-то занимается тренировками для участия в боевых действиях и так далее, сказал Коваленко. На фоне этого же Российская Федерация объявила год защитника Отечества и уже начала проводить мероприятия в школах на временно оккупированных территориях. Обсудим эту тему с Олегом Охредько, экспертом Центра гражданского просвещения Альменда. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Олег, поясните, какая цель всего этого? Насколько эффективны вообще такие методы?
Давайте мы сразу оговоримся о цифре. чтобы было понятно. На так называемых, я буду говорить ихними терминами, исторических землях, новых землях или еще чего-то, на сегодняшний день, по нашим подсчетам, более 1 600 000 детей находится. Из них более 600 тысяч учатся в школах, еще десятки тысяч также находятся в так называемых ПТУ, то есть громадное количество детей, которые... Поэтому, как любое авторитарное правительство, любое авторитарное государство в первую очередь обращает внимание на детей. Почему? Потому что это очень хороший, ну извините за такое выражение, пластический психологический материал, из которого можно лепить все, что хочешь. И этим Россия занимается с 2014 года. Сразу же после оккупации Донецка, Луганска, Крыма начались пропагандистские действия, которые направлены, ну, в первую очередь, уничтожение украинской идентичности. Сделать из украинских детей российских, россиян. Угу. При этом даже, как говорится, в некоторой мере русских. Ну, потому что возникает, извините, до анекдота, когда кокошники одевают там, в Запорожской области или там, в Луганской области, когда этот кокошник видели только на картинках, когда это никогда не был национальным костюмом. Но, тем не менее, при этом уничтожение украинской идентичности идет через милитаризацию. То есть основной упор — милитаризации. Для чего? Создание, прошу прощения за такое слово, пушечного мяса. Для того, чтобы уже были, и уже, к сожалению, дети, которые учились в 2014 году, уже прошло 10 лет. То есть 10-летний ребенок уже служит в российской армии и уже воюет. Вспомните первую, вторую, так называемые корпуса, которые практически полностью легли на территории Донецкой области. То же самое происходит и в Крыму. И поэтому Россия играет в долгую, если так можно сказать. Она готовится не только оккупировать Украину, она готовится идти дальше. А что необходимо для этого? Вот буквально перед этим был репортаж. Не хватает просто людей. Да, есть громадное количество техники, да, есть прекрасно, то есть все есть, но не хватает просто людей. Пока солдат не ступит на землю, то есть она не будет либо защищаться, либо не будет оккупирована. И поэтому дети — это самый шикарный, прошу прощения за такое слово. Потому что мало того, что мы самого ребенка меняем существенно, меняются же родители. Влияние на родителей тоже идет. Это не только изменение родителя, это и контроль родителей. Сейчас очень активно, особенно в начальной школе, проверяются гаджеты и проводятся беседы с детьми на оккупированных территориях как раз вот. О чем же говорили ваши родители дома? То есть вот что происходит. Ну и, естественно, милитаризация идет полным ходом. И то, что год защитника Отечества, ну, это, знаете, такое маленькое направление, которое есть. Потому что сейчас на территории Донецкой, Луганской области действует там Запорожская, то есть везде милитаризированная молодежная организация, которая называется «Юнармия». Действует движение первых, которое охватывает буквально всех. В начальной школе появились орлята России, так называемые. И пошло еще дальше, до чего не додумались даже нацисты и коммунисты. Появляются отряды в детских садиках. Угу. Вы прекрасно видели вот эти вот парады, которые существуют.
Да.
То есть ребенок, да, уже вот эта истерия доходит до того, что просто дети живут просто в этом, то, что есть. А детскую психику поменять очень тяжело. Да, пожалуйста.
Так а в состоянии Украина как-то противодействовать этому?
Методы противодействия есть. Это в основном через международное сообщество, которое есть. И также снова-таки пытаться воздействовать на тех взрослых и, вполне возможно, детей, которые обучаются и живут на оккупированной территории. Это, в частности, через релокованные школы. Ведь до сих пор в Украине десятки тысяч детей, которые находятся на оккупированной территории, продолжают учиться дистанционно в украинских школах.
Много таких детей?
Точных данных нет, к сожалению, сейчас. Но десятки тысяч, очень много таких детей, которые есть. Это в основном, извините за такое выражение, земли, которые оккупированы после 22-го года. Вместе с тем, которые были еще и в Донецке, эти школы попытались восстановить. Кроме этого, громадное количество детей поступает в высшие учебные заведения Украины по специальной программе, которая создана именно для таких детей. Это так называемые образовательные центры, когда детям необходимо сдать всего 3 экзамена. история Украины, украинский язык и профильный экзамен. И они вступают по специальной квоте, которая выделяется для вот таких детей. А представьте, каждый ребенок, снова-таки, каждый, это несколько человек, которые вокруг него, которые существуют. Это родители, которые поддерживают, родственники. Да, это очень сложно, это очень тяжело. Кроме этого, вот ваша передача, ваш канал является тоже средством воздействия на тех людей, которые находятся на оккупированной территории. Это очень тяжело, потому что вот буквально недавно опять пошли зачистки. При этом заходят, накрывают целые села для того, чтобы проверить, какая же информация находится на гаджетах детей, взрослых, и не дай бог там что-то будет украинское. К сожалению, иногда бывает то сложная ситуация, которая есть. Поэтому громадное спасибо вашей передаче за то, что вы вот работаете и поднимаете эти темы для того, чтобы люди знали элементарно ту ситуацию, которая есть в мире. Потому что идет буквально в смысле оболванивания, и у людей нет элементарного критического мышления, которые не могут отличить. И всю вот эту ерунду, которую рассказывают, вспоминаете эти мальчиков в трусиках, которые были там, эти знаменитые донецкие биолаборатории и прочее, прочее, прочее. Ну вот мы можем так действовать. И плюс международные организации, которые также поднимают данные вопросы, и особенно по вопросам детства.
А это, вы, например, посмотрите, какие организации международные?
Ну, та же Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Красный Крест, к сожалению, не очень часто. Я вижу, вы улыбаетесь, да, мы понимаем. Но каждый буквально, знаете, как говорится, пёрышко иногда ломает хребет. Вот Путина, то есть вместе Украина практически смогла хотя бы дать ордер на его арест. За детей, как раз именно за то, что он проводит вот такую политику. А такая политика проходит постоянно. Например, детей из Донецкой области вывозят в Чечню, в лагеря, которые там проводит Кадыров. С ними проводят воспитательные работы. Или так называемые университетские смены, когда детей возят по всей России для того, чтобы показать, как там вроде бы хорошо. Или же, как говорится, принятие специальных условий для детей. То есть они стараются всеми силами захватить украинских детей для того, чтобы их поменять и сделать, ну, можно сказать, своих солдат. Я не ошибусь, как именно солдат, который есть. Потому что эти солдаты должны, их одна цель — умереть. Еще в 2012-2013 году вышел «Ералаш», ну, вроде бы, да, юмористический журнал. Но в России выпустили «Ералаш», где встречались дети, вроде бы как из современного и прошлого. Ребенок из прошлого, который во время Второй мировой войны там был партизаном, разведчиком и погиб. И вот самый финал этой передачи, который был, меня спрашивают, а умирать не страшно? На что он отвечает: это не главное, мы победили. И посмотрите, сейчас в России возвращается культ так называемых пионеров-героев. В Советском Союзе был культ пионеров-героев, которые выступали во время Второй мировой войны, но если проанализировать, практически все они погибли. И сейчас тоже появляются вот такие дети, которые вроде бы как выступают, которых поддерживают и которые есть. Но вы видите, Россия идет дальше. Вот, например, та же юнармия. Детей готовят воевать. Если раньше, вот, знаете, там зорница была, еще что-то, это было макеты оружия, все. То сейчас уже макетов нет. Это уже настоящее оружие, которым дети пользуются. Вот буквально в том году в одном из, когда принесли показывать детям оружием, гранатомет взорвался в спортзале. Благо, что дети практически не пострадали, там, знаете, то есть взрывная волна все есть. Ну, то есть вот это боевое оружие, которое приносят, и которое есть, и которое находится. И для детей это очень, ну, очень привлекательно, если так можно сказать. Тем более, что они действуют методом кнута и пряника. А по Донецкой области вышло даже распоряжение о том, что все дети старших классов должны быть в молодежных организациях. Если ребенок самостоятельно не записывается, естественно, идет на родителей давление. А кроме этого, если ребенок записывается в юнармию, ему большинство, ну, часть из них выдается форма. Ну, вроде бы, что это такое форма? Нет, это полностью комплект всей одежды, начиная от носков и, прошу прощения, трусов, и заканчивая зимней курточкой, которая стоит более 30 тысяч рублей. Малообеспеченные люди, которые не могут. То есть это все, это готовность, которая есть. Лагеря, которые проходят. Месяц, где ребенок может спокойно питаться, но в то же время из него готовят солдата.
Олег, спасибо вам большое. Поджимает нас, к сожалению, время. С нами был Олег Хредько, эксперт Центра гражданского просвещения Альменда. Спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. Надеюсь, еще тоже увидимся в нашем эфире. Ну, а наша программа заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. До встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».